желая лично себе спасения. Вот спасение себе просто желал человек, жил там в пещере, ел через день хлеб с водой там. И что получается, жил бы себе, дожил, да? А начинают собираться братья. То, что оказывается образ-то привлекательной жизни. Что они видят в нем? Да они мало того, что в нем видят, вот, что его слово, всякое слово, оно на сердце ложится, да? Они еще видят, что он же не привязан, еще дух чувствует, который в человеке есть, чувствует эту благодать. Когда мы вот посещали, может быть, у кому-то, ну, все были, вы все же были у святыни, все были. Или кто-то не был у святыни когда-то. Ну, а и никто не причащался из вас, да? Вот, потому что все время Коробейникова там икону, еще что-то вспоминать святыни, тело Христово причащается, все время об этом забывает. Вот. Значит, то когда человек на самом деле причащается и прикасается к святыне, к мощам святых, там, если ему получается быть где-то, то у него же совсем другое чувство. И вот это же чувство, которое испытывали люди, приходящие к преподобному Антонию, вот, они, оно и заставляло их искать такой же жизни, как он. То есть из уст в уста, от него, через подражание его жизни, они учились. Вот. Это был источник такой. Потому что происходит? Монашеская жизнь, как бы вот в Киево-Печерской лавре обустраивается. Потом, значит, нашествие вот это, значит, монголо-татарский, Киев разрушен, вообще, вообще ничего нет, понимаете, да? Вот. И снова, понимаете, потом через большое время уже, когда преподобный Сергий, снова образец монашеской жизни, игумен земли русской, понимаете, потому что он столько учеников и столько монастырей основали, которые имели школу монашеской жизни, воспринятую от преподобного Сергия. Вот. Устав тоже, опять же, взят с Афонова, понимаете, да? Вот. И вот оптинские старцы, это как бы третий период монашеской духовной жизни, возрожденной на Руси, потому что старец Паисий, нямецкий старец, значит, вот, Величковский, он искал духовного руководителя себе, что он понимал, без духовного руководителя нет никакой духовной жизни. Вот, ее быть не может. Что как ты можешь без... Ты же не можешь понять сам себя. Вот. Чтобы понять самому себе, надо вот, ну, достигнуть определенной святости. А ты же себя сам-то понять не можешь, у тебя же ни опыта, ничего нет, все путайся, да путайся там. И поэтому, значит, тут духовной жизни наставника ища себе, проходил многие страны, а потом тоже оказался на Афоне. И с прискорбием обнаружил, что многое утеряно, понимаете, многое утеряно и на Афоне. И тогда он стал заниматься переводами, интересоваться книгами духовными, нашел ту монашескую жизнь, которая должна быть, а что это молчание, Иисусова молитва беспрерывная, значит, определенный образ жизни. И потом он снова приносит как бы в Ру, на Русь вот эту монашескую жизнь. Вот. Вернее, ученики его, Федор, вот ученик его, другие, вот, впоследствии Хлев Оптинский, вот они приходят в Оптину пустыню, вот там начинается налаживаться духовная жизнь. И в течение, знаете, вот, большого-то периода времени, вот, более ста лет, в Оптиной пустыне не пресекалось старчество. То есть там все время один старец менял другого. Каждый учился у ног старца своего, понимаете, вот находился у него в послушании, учился Лев Оптинский, Макарий Оптинский, Амвросий Оптинский, которого мы вспоминаем. Это люди как одна нота, понимаете, вот как одна духовная высокая такая, будем говорить. То есть вот именно они и были вот наследниками, понимаете, последним оптинским старцем, насколько я знаю, считается Севастьян Караганицкий, он тоже из Оптиной пустыни был, вот, ну, еще кто-то, может, претендует на это, но, то есть, опыт старчества, он не пресекался в Оптиной пустыне никогда не пресекался, опыт именно монашеской жизни, старчества оптинского. Вот. Ну и сейчас, может быть, только осталось ждать четвертого какого-нибудь духовного человека, который возродит, может, монашество. вот, в том виде, в котором оно должно существовать. Сейчас, к сожалению, тоже, вот, ну, я не знаю, я не могу говорить так, но я с одним батюшкой говорил, вот таким, он говорит, духовным батюшкам, говорил, а мальчикам мне посылать некуда. Девчонок есть куда, а мальчишек некуда. Ну, он мальчишками это называет, знаете, таких мальчишек, как я, допустим, вот славных мальчуганов, вот как. Значит, вот, говорит, некому посылать, понятно, да? Поэтому, может быть, возрождение духовной жизни начинается с того человека, который знает строй монашеской жизни и который на самом деле является монахом. Вот. Не головешкой черной, как преподобный Серафим Саровский, говорил, а монахом. Монах – это значит инок, отделенный, чистый, да? То есть он не прикасается к этому миру. И мир не прикасается к нему. Вот. Хотя он может жить, вот как, допустим, были же и не только монашествующие, не только преподобные старцы, были вот люди в миру праведные, Алексей Мичев, допустим, старец московский, которому посылали. А женатый человек, сын у него тоже святой, Сергий Мичев, понимаете, вот два отец и сын святые. То есть старцем он был в миру находясь. Ну вот без и поэтому, ну, надо сказать, что святые отцы всегда ставили под сомнение возможность существования старчества вне монастырской жизни, понимаете, да? Вот. Вне монастырской жизни. Всегда ставили это под большое сомнение. Вот. Что можно вот человеку вне монастыря приобрести духовные дары. С таким же вопросом обращались к праведному Иоанну Кронштадтскому, что не вот в большом беспокойстве к нему Феофан Затворник пишет, допустим, что брат, не обольщайся ли, что ты в миру там находясь, там такое совершаешь. Он говорит, так я ничего не особенного не делаю. И потом пишет о своей духовной жизни. И знаете, интересно, что при праведной Иоанн Кронштадтский он никогда как-то не ставил себя в ряд старческого или каких-то там особых людей. Он называл мы имущественные люди, то есть люди, имеющие имущество. Вот. Я, говорит, баскетизмом, может, жил, мне больше пользы было, но я не могу, я имущественный человек, то есть у меня много имущества, стяжаний и всего прочего. И поэтому и они были согласны с тем, что человек совершенно, значит, не имеющий ничего в мире, не нуждающийся в мире, а не нуждающийся в мире с точки зрения вот, мирской, а с точки зрения мира Божьего, он, конечно, очень нуждался в нем. То есть и вот оптинские старцы, память которых мы почитаем вот, во вторник, это, нет, в среду, это великий такой кладезь мудрости для нас. Потому что они, знаете, заботясь о нас с вами, вот оставили нам и письма, оставили нам свои творения, оставили нам свои присказки, потому что они были разного склада характера, но были вот, из них очень веселые старцы, вот. Так скажем, веселые, это жизнерадостные. Знаете, вот Илья Оптинский, Амвросий Оптинский, человек глубоко больной, конечно, очень больной физически, но очень жизнерадостный. Это отличает всегда дух радостный, дух жизнерадостный, мирный дух отличает всякого человека, который на самом деле старцем является, который такой морщится, да что-то мнит из себя, да. Это, конечно, это не может являться старцем, потому что это человек зациклен на себе самом. Он о другом никогда не подумает, и никто ему и не нужен, понимаете, вот так. Вот. Так, ну и в пятницу перенесение иконы Божьей Матери Иверской в Москву. В Москву. Праздник тоже Иверской иконы Божьей Матери в пятницу. То есть это основные такие праздники этой недели, о которых мы говорили. Вопросы пока по теме есть, нет. А то начну на вопросы. Ну, знаете, вот тут вопрос о том, что если ты утренние молитвы не успел прочитать, как это наверстать? Вот. Каким образом исправить свое вот это перед Богом такое вот нерадение, будем говорить. Но это, если это вызвано объективной причиной, то это одно. А если так вот не захотел или что-то, это совсем другое. Но если не успел утреннюю молитву прочитать по какому-то случаю, но так поздно соскочил, да, то надо прочитать хотя бы, ну, коротенькие молитвы, которые ты знаешь, пока ты собираешься, да. А потом в течение дороги или еще чего-нибудь читать молитву Иисусу или Богородице Дева Радости, сколько ты сможешь читать. Утренние молитвы в течение дня уже не надо читать. Не надо читать. Лучше, значит, если ты как бы не можешь выполнить этого, то тогда, ну, возьми какой-нибудь акафист дополнительно, почитай. Днем, ну, днем, когда есть время, тут напишут в 2 часа. Ну, то есть время примерно столько, сколько ты потратил бы на утренние молитвы. На утренние молитвы. То есть, потому что святые нам говорили, когда ты разнообразишь молитву, это одно. А когда ты сокращаешь время молитвы, это совсем другое. Потому что тут одно лень, другое, значит, неправильно. Ну, значит, вот, допустим, отец Наум это не приветствует, лаврский. Когда наизусть все можно выучить и все там в дороге читать, говорит, читай на месте, где тебе положено читать. Вот. Знаете, вот, когда Господь сказал, значит, с креста Иоанну Богослову, «Се мать твоя», а земная мать у него была жива. Вот это я не знаю, была ли она жива. Была, наверное. Да, была. Значит, у Иоанна Богослова было два матери. Две матери. Ну, во-первых, знаете, тут мы как-то додуматься надо такого, слава Богу. Но, знаете, вот, что... У нас, у многих людей, ну, во всяком случае, есть крестная мать, да? Ну, если мы с этой точки зрения даже посмотрим. Есть там мать родная, родная мать. Вот. Потом, знаете, как Господь говорит, все братья мои, все матери мои, правда же, да? То есть, а потом, и, знаете, когда Иоанну Богослову обращаюсь, Господь говорил это с креста, то святые отцы нам так говорили, что он передал попечение матери Иоанну Богослову, то есть чтобы она, он заботился о ней, понимаете, о матери его до конца. И она на самом деле пребывала с Иоанном Богословом до самой своей смерти. То есть передал, заботясь о матери, передал Иоанну Богослову. С другой стороны сказал, это сын твой. Вот. То есть и Мать Божья заботится в лице Иоанна Богослова о всех христианах. Понимаете, да? То есть родство духовное. Духовное родство. Вот. От нас скрыто, ревновала ли мать Иоанна Богослова, Божья Матерь к Иоанну Богослову, но думаю, что тут, конечно, такого не могло произойти. Понятно, потому что она сама была святая в таком случае. Вот. Да, ну значит, ответьте четко требования. То есть я обычно, видимо, ухожу от ответа. Значит, как обращаться к мирянам, если мы как друг другу к Богу обращаемся на ты? Как обращаться к друг другу? На ты обращаться или, значит, на вы обращаться. Но тут строгая рекомендация требуется от меня. Вот. Знаете, вот преподобный Серафим Саровский говорил, надо стараться говорить ты. Но мы живем в мире условном, таком вот, в мире, в котором есть своя форма обращения, уважительная форма. Допустим, вы в еврейском языке уважительной формы там того, вот, допустим, времен Ветхого Завета не существовало обращения на вы. Вот, вообще не существовало такого обращения. Там обращались на ты. Вот, вообще не было так. А значит, в современном мире есть люди, которым мы говорим вы, мы говорим, значит, там, и есть, как сказать, это этикет. Этикет определенный. Потому что, я не знаю, кроме духовных каких-то вещей, у нас есть еще и то, просто понятие обычной воспитанности в этом мире. Если мы будем, что иногда ты воспринимаешь как оскорбление вот, людьми некоторыми. А правила все-таки жизни, монашеской, вот, допустим, жизни возьмем, не раздражать и не раздражаться. То есть стараться с человеком разговаривать на том языке, который он понимает. Если мы будем думать только о себе, там, тыкать всем, ходить, понимаете, вот, то это не обязательно будет хорошо. Вот. Не очень хорошо будет. Вот. Я тоже, знаете, вот бывает горячусь там, но в церкви там особенно там обращаюсь на ты ко всем. Недавно человек так возмутился, что я к нему на ты обратился. Понимаете, вот даже он там, ну, может, он, не знаю, там говорил, мы с тобой коров не пасли, почему мне тыкаешь там и все. Понимаете, вот, чтобы такого не было, вот на своем опыте печальном знаю, вот, вы старайтесь смотреть, как человек относится. Может, один одно примет, другое примет, а третий вообще ничего не примет, понимаете, вот. Вот поэтому надо быть, тут гибкость, тут опять же, не то, что я ухожу от ответа, а то могу сказать, всем ты говори, правда же, вот, или всем вы говори, вот. А просто самому-то иметь надо тоже какое-то рассуждение, как человек к этому относится, вот. Кому-то так можно, кому-то это к обратиться, помоги Господи. Вот, вопросы, пожалуйста. Еще если есть вопросы какие-то.
Я в книге читал, что у человека в монашество портрет на среде Филин де Москин в честь Иоанна де Москина. Это не обезумение, возникло, почему?
Ну, могут и так. А что им? Кто им помешает-то? Взяли Дамаскин. Был такой Дамаскин, это Валаамский, по-моему, и игумен даже Дамаскин был. Да, вот. Ну, там постригли, да и все так вот. Да и человек так и назвали, так вот он и относился. Ну, значит, вопрос о том, как относиться к сновидениям. Вот. К сновидениям не каким-то банальным, который у нас иногда появляется, понимаете, там, а к сновидениям, в которых как бы идет какая-то подсказка божественная, понимаете, то есть там вот говорится номера, там, допустим, псалмов, которые надо читать, еще что-нибудь там, или вот из-за этого помолись, или из-за того помолись. Как это вообще к сновидениям относиться, понимаете, да? Ну, всегда надо иметь, конечно, христианам скромность. Вот. Ну, я просто побольше постараюсь об этом говорить, что надо всегда помнить, что прямое вразумление от Бога, оно бывает в таких редких случаях, но и святые отцы нам говорили, ты своим недоверием Бога не оскорбишь. То есть ты своим недоверием. Если скажешь, значит, что я от Бога недостоин видеть, от падших духов не хочу, вот, то это не будет оскорблением Бога. Если это даже Божье было вразумление тебе. А святые старцы наши, они говорили очень просто. Вот, допустим, старец Паисий Афонский, он говорит, ну, когда ты будешь праведным Иосифом, тогда будем говорить о твоих снах. Вот. И святитель Игнатий Брянчанинов специально посвящает этому один из своих трудов, и он говорит, вообще говорит, что лучше вообще никаким снам не доверять. Пусть они будут даже любые, под видом добра, любые сны, любые. Пусть там даже Господь является, Матерь Божия, пусть там крестятся все, понимаете, пусть там с крестами все будут и говорят какие-то слова о каких-то псалмах или еще о чем-нибудь. Не надо этому доверять. Потому что за этими снами появятся другие сны. Если у нас механизм уже будет отработан, доверие каким-то снам, то мы можем через это попасться. Потому что видите, как святые же учили нас и говорили. Они говорили, что бес не иначе уловляет, как под видом добра. То есть вначале же кажется, что что-то доброе говорится. Вначале одно, потом другое, потом пятое. А потом, значит, раз и в итоге получается, что когда источник так называемого откровения уже не испытывает, как-то доверие уже испытывает, то тогда человек может очень обмануться. Тогда он что-нибудь увидит, как вот приводя в пример свидетель Игнатий Брисин указывает пример одного из монахов. Он говорит, что вот он увидел вначале во сне одно, и поверил, и посмотрел даже в Священном Писании, нашел подтверждение. Потом еще другое что-то увидел, потом пятый, потом стал ждать этих снов, он уже их стал видеть, понимаете, да. А потом увидел, там, знаете, ему показано было, что в раю иудеи радуются, а христиане в аду все. И он пошел, покончил с собой. Знаете, вот. То есть, и поэтому несколько таких примеров указывает, понимаете, да, и говорит, что ну лучше ты уж никаким снам не доверяйся. Не может такого быть, что там Бог обиделся на тебя за то, что ты такое недоверие ему выразил вот этим сновидением. Ну, были святые, которые придавали какое-то значение своим снам, но в этом случае, ну, это были святые, понимаете, не мы же, вот, у них было какое-то утверждение, вот, правильности. То есть, в случае сновидением никаким не доверять. Это мы впадем в прелестное состояние, забудем сами о себе и будем потом там искать только чего-то. Ну, да, вот так и написано, допустим, символические иконы. Сейчас о иконе говорят, что иногда на иконе привлекает внимание какое-то одна деталь, там глаза, руки, еще что-нибудь, больше всего на них сконцентрируется. Ну, кстати сказать, знаете, вот и символическая икона та же написана. То есть там она рассчитана на то, ну, может быть, как-то, что глаз человека не может останавливаться на одном предмете, он все время оббегает, он не может всю картину улавливать сразу. Поэтому иногда и на иконы глаза очень большие такие, чтобы они впечатления свои собирали на себя. Ну, а в этом ничего страшного нет. На каком-то предмете мы больше обращаем внимание на иконе, не на всей, допустим. То, ну, ничего такого, мне кажется, в этом нет страшного, что мы не общим таким рассеянным взглядом, а концентрированно смотрим на что-то. Ничего это, слава Богу, никакого тут нет такого момента. Вот. Когда мы это чем разглядываем, там, как мазки или детали сделаны, то это, конечно, уже к художеству обращаемся, что, конечно, это будет другой маленький взгляд, профессиональный.
Да,
это
не
самый
вопрос.
Так. Отойдите.
Ну, вот эти руки по-разному бывают, благословляющие. А у них даже рука вот так вот. Что-то значит.
Ну, это у Божьей Матери только один раз такая.
Нет, это его специально не сильно там записывали, что многие, а нет, там многие.
А я не знаю, почему так рука. Рука должна или благословлять, или крест держать. А так почему так? Ну, бывает отстраняющие как-то. Да не знаю, не будем это мы говорить, у нас, значит, символика иконы или благословляющая рука, надо, знаете, вот тоже, ну, это, может, детали, которые не надо обращать внимание, говорят, вот, особенно вот, как правильно крестить, с тремя или двумя, а почему на иконах двумя? Ты говоришь, это не двумя, это именное благословение, ИСХС, значит, Иисус Христос, вот. А не два, не три, так и два соединенные. Вот тоже об этом говорят. То есть вот рука должна ли благословлять, или так, или значит вот Божья Матерь может и вот так, и Христа закрывать, как-то ж руки его держать. То есть там связано с отношением к Божьей Матери, скорее всего. Вот. А так я не знаю, почему так изображают, что это ладошка, значит, что у меня не к тебе, как это, знаете, индейцы здоровались, там у нас добрые намерения по отношению друг к другу. Там может быть просто как-то незаметно, маленько сложено, да и все. Ну, о старообрядцах там мы говорили неоднократно, я не буду повторяться о них, что они не заслуживают большого интереса такого, вот, чтобы мы каждый почти наше занятие им посвящали. Ну, это старообрядческий раскол, будем говорить. Это в расколе с нами находящиеся русские люди, которые когда-то были православными. Свидетель Игнатий Брянчанинов опять же говорит о них, что старообрядцами их можно, или раскольниками можно назвать только некоторых из них, остальные все в основном уже еретики. Почему? Потому что знаете, вот в своем движении протестантском, а вот отцы нам говорили вообще, что это русские протестанты, в принципе. Хотя, с одной стороны, благочестие вроде и все там мы в них наблюдаем, вот в какой-то мере. Но знаете в чем? Что там они начали тоже отвергли много чего, и в итоге там учение об антихристе они изменили, как уже живущим там. Там предали обрядовому значению, значение вот уже догматическое, потому что я раскольник и еретик – это разные вещи. Один, значит, в расколе находится, сохраняя православное мировоззрение свое, а еретик – это человек, который изменил это православное мировоззрение. То есть одни из них изменили мировоззрение, но я говорю, все, с одним разговаривал из них, вот, да не с одним разговаривал, просто вспоминаю, я говорю, тебя раскольником называют, ты мне еретиком, на основании чего. То есть такой спор у нас. Считают нас там, ну, не знаю кем, знаю кем, да не буду вам говорить, зачем это. И это мы, значит, готовы к ним, и вот существовали единоверческие церкви, которые свидетель Филарет, в свое время очень старался, внедрял единоверческий. Что это единоверческий? Это наши священники служили, но по старым книгам. Или, значит, вот другие формы какие-то взаимодействия со старообрядцами. Но обычно с их стороны мы не встречаем такого вот, вот, значит, желания к соединению. Вот. Они ждут от нас покаяния. И я говорю, что считают себя, что они единственные остались апостольской церковью. Без священника, без икона, они единственная апостольская церковь. Весь мир, значит, уже не апостольское предание содержит, только вот они содержат предание. Поэтому что о них говорить? Ну, говорили мы уже о них, о старообрядцах. Поэтому я не считаю нужным повторяться. Да.
Я слышу, что нельзя взять
Ну, это, да, есть такие правила вот, определенные. Ну, это больше в бытовой среде такой существует, да, это на самом деле яичко не надо колотить об стол. Вот. Вообще ничем лучше по столу не стучать, даже кулаком. Понятно? Вот. Потому что это не то, что там, а просто отношение как бы к хлебу всегда было бережным. Мало того, что хлеб – это, значит, основное питание наше, с другой стороны, это всегда помнили, что все-таки пшеничное зерно становится телом Христовым, правда же, да? Вот. А с другой стороны, к столу как-то так относились, тем более, знаем, мы и с вами о истории церкви говорили, что там агапы такие были, трапезы любви, которые очень вначале не отрывались от Евхаристии, то есть это было благодарение, все вместе там сидели. Вот потом уже началось богослужение отрываться, потому что апостол Павел еще пишет, если его почитать, там ешьте дома, если вы голодны, что вы столы опрокидываете там. Ну, такое поведение было, да. Вот. И поэтому, значит, вот потом стали богослужебную часть вот, собраний христианских выделять литургию, Евхаристию, вот, которая часто сопровождалась агапами застольем, а иногда не сопровождалась. Поэтому там, если, значит, христиане за одним столом, будем говорить, совершали и Евхаристию, и трапеза была у них, то в этом случае, конечно, к столу надо относиться уважительно. А если это не стол, допустим, а на лужайке, можно колотить? Сидим ноги поджавши. Вот. Там удобнее, конечно, так вот. Поэтому, ну, есть такие, да, маленькие такие бытовые вещи, на которые надо обращать внимание. Вот. Так, ну, у нас время-то нет уже, да?
Нет.
Есть еще? Ну, хорошо. Так, ну, значит, мы сегодня коснулись с вами маленькой темы Боговоплощения, воплощения Сына Божьего. Вот, вообще богопознание как такового, вот, насколько человек может Бога познать, вот, сам для себя. Вот. Но мы с вами должны, знаете, запомнить все-таки главное, что те вопросы, которые встают перед нами сегодня, все те вопросы, которые встают перед нами, вот, которые еретики сейчас перед нами ставят эти вопросы, или другие люди ставят вопросы, все это было уже в истории церкви. Это все уже было в истории церкви. И святые отцы, которые заботятся о нас, понимаете, вот, потому что они бдят, значит, о овцах еще тогда особенно, вот, то они все нам оставили, весь багаж, все, понимаете, все вооружение против всех этих ересей, которые в мире сегодняшнем существуют. Вот. Поэтому надо этим, просто этот багаж брать, вот, и вооружаться этим багажем понятия, с учением святых отцов и отцов вселенских соборов. И хотя бы начать вначале с того, чтобы мы уже как-то занимались этим, чтобы постараться к себе, потому что ум молится. Молится не какой-то член тела, а ум молится, понимаете, да? Вот. Поэтому, значит, надо с умом молиться. И поэтому хотя бы, значит, вот для себя сначала суметь по-русски рассказать молитву «Отче наш», смысловое значение этой молитвы «Отче наш». Вот. Вот с этого хотя бы начать. И символ веры потом. То есть верую. А во что веру? И дальше, значит, для себя определил. И каждое слово там стоит на своем месте. И каждое слово, оно бесполезно не сказано. Ни одного слова нет в символе веры, которое бы взято было только одно. В отношении Иисуса Христа взято не из Священного Писания. А остальное все из Священного Писания взято. Единосущное, это философский термин. А остальное все взято из Священного Писания, понимаете, да? Вот. Поэтому хотя бы вот постараться себе рассказать, вот, что семь вселенских соборов для нас написали, интересно, две краски символ веры, правда, там уже не седьмой вселенский собор. Что там, а что, во что они верили? И нам вот тоже надо верить, понимаете? Вот, тоже надо верить. И потом, знаете, вот разные подходы существуют в богословии, там, вот, допустим, существует подход, когда можно пользоваться там какими-то языческими терминами, там все. Но, знаете, вот был такой Феофил Антиохийский, один из древних богословов, один из самых древних богословов, учитель церкви, да, будем говорить, еще периода второго века. Он первый, допустим, стал использовать термин «Троица», «Святая Троица», до него этим никто не пользовался. Он явился основателем духовного опытного богословия, когда человек духовной жизнью должен жить, и тогда он только Бога может познать. И вы знаете, в его творении очень мне нравится одно выражение, такое, ну не одно там, конечно, у него выражение, но оно всегда задевает меня очень хорошо. Он говорит: «Покажи, какой ты, и я покажу, какой твой Бог». Знаете, да? То есть получается не то, что ты заявляешь, вот что ты символ веры, может, будешь знать, да, вот, простите, я всегда так маленько, или «Отче наш» там читать, и то, что ты даже будешь понимать, что ты читаешь, понимаете, вот. Но вот обратная связь существует. Покажи мне, какой ты, я покажу, какой твой Бог. То есть ты заявляешь только в то, что ты веришь вот в Него, да? А на самом деле, это не твой Бог, у тебя Бог-то другой. Вот. По жизни-то это видно. Чему ты больше свое отдаешь, вот, то и твой Бог. Вот. Покажи мне жизнь, и я покажу, какой твой Бог. Вот. А не то, что ты говоришь там и заявляешь. Видите, вот Феофил Антиохийский, он так очень вопрос ставил. С другой стороны, он говорил, конечно, что ты очисти духовное зрение, ты будешь ясно видеть Бога. Ну, а с другой стороны, видите, это к нам относится, что вот жизнь – показатель веры. Вот. Вначале ты должен разумно знать, во что ты веришь, а с другой стороны, ты должен приблизиться к тому, что ты веришь. Если ты на самом деле в это веришь, то ты и делай, пожалуйста. Правда, да? Вот. Так, ну, значит, что… Это вам задание домашнее, ладно? Символ веры постараться по-русски для себя, по смыслу объяснить, хорошо? Хотя бы по маленьким строчечкам, а потом, что если будет появляться, вопросы будете задавать, мы с вами будем разбирать, если вы не найдете ответа на какой-то вопрос, хорошо? Вот. Вот. Так, а здесь, значит, сейчас что еще? У нас что, в воскресенье начнется цикл, в субботу, вернее, начнется цикл занятий, лекций в субботу в 3 часа Сергей вот будет у нас проводить по храму Успенскому, будет экскурсию, вот, Сергей Леонидович будет проводить, значит, у нас цикл таких занятий, как экскурсии, в 3 часа перед вечерней службой в субботу. Вот. Можно прийти, будет и о храме, и о иконах храма нашего Успенского послушать. Это будет, наверное, занятие 3 или, может быть, 4 даже. Вот кто по кому, значит, загорится и захочет продолжать, то вот, пожалуйста, будем продолжать. Вот. То есть с этой субботы это начало. Потом в воскресенье у нас опять воскресная школа работает. Вот. И там новый, может быть, раздел у нас появится, а может и не появится. Это будет от вас зависеть. Вот, поэтому в воскресную школу, пожалуйста, приходите. Там будете знакомиться с учением веры православной, значит, и также знакомиться. Это в воскресенье бывает. И также, значит, вот и с бытовыми какими-то вещами. Потому что вот Кирилл задал сегодня вопрос, а яйца как его колотить правильно, правда же? Или какая вышивка должна украшать дом христианина там, или как правильно угол, значит, красный украсить, и где там икона должна стоять в центре, а какая по краю, это все можно только вот в таком общении, значит, вот неформальном, будем говорить, в воскресной школе это все узнать. Понятно, да? Вот. Помоги Господи. А что не узнаете, там вопросы будут появляться, мне будете задавать вопросы, а я буду наших бабушек тормошить, которым 80 с лишним лет, вот, чтобы они мне рассказали, понятно, да? Вот, хорошо. Если они это сами знают, вот. Помоги, Господи. Так, ну вопросы, пожалуйста, есть ли какие-то? 10 минут, вот, мы идем с опережением. Так, ну, значит, вот, о Феофиле Антиохийском я сказал вам, вот, и, знаете, все-таки хочу свою мысль продолжить и сказать, что мы должны пользоваться багажом, оставленным нам святыми отцами. Вот, знаете, вот с людьми разговариваю, с нашими, я не в форме критики, простите, я просто думаю, с чего нам надо начинать. И есть у нас прихожане, которые никогда не прочитали закон Божий. Ни разу. Вот. Хотя закон Божий – это учебник для христианина. Самого, ну, там все есть. Поэтому, ну, хотя бы первое знание обо всем есть. Я не понимаю богослужения. Там все есть. Это учебник. Учебник. Ты почитай, пожалуйста. Вот. Значит, я не понимаю символа веры. Там все есть. Понимаете? Вот. Отче наш та же. Молитвы объяснены. Вот. Некоторые моменты Ветхого Завета и Нового Завета все тоже показаны. Понимаете, да? Вот. Главное, чтобы мы учились. Тогда у нас многие вопросы будут как бы, ну, или как к батюшке обращаться, или как вот эти предметы священные называть, тот или другой. Об этом, обо всем говорит закон Божий, книжечка такая вот. Старомодное такое название, может, издание там репринтное, через ядь там написано. Но там все сведения есть. И о плащанице там, и подтверждение всех символов, членов символа веры, все есть, понимаете? Поэтому многие вопросы сами собой отходят у нас. Когда мы вот эту основную книгу нашу, после, конечно, ну, Библии там и других, мы все-таки пытаемся образоваться и читать. Понятно, да? Вот. Призываю вас всех к чтению. Хорошо? Вот. Читать, учиться. И читать не так, как и поверхностно, вот, а пытаться разобраться и вникнуть. Тогда у нас будет больше, значит, вот и пищи для ума, и знаний, мне кажется, и всего-всего другого. Понимаете, вот, помоги, Господи. Вот. А то мы читаем там всякую, там, знаете, читаем там, что только не читают. Я уже говорил, сколько там вот. И одно читает, и второе читает, и чем страшнее одно другого, тем лучше, понимаете, вот, потому что эмоционально так вот. А вот основы веры надо нам познавать. Не это для нас знание, как говорится, актуальное, а то знание, оно такое вот не очень важное. Помоги, Господи. Так, вопросы, пожалуйста. Нет вопросов? Тогда расходимся по домам. Уже темно.